Очень понятно всем настроение Арджуны. То есть обычный мирянин, он очень сострадательно относится, и все, что бы ни говорил Арджуна, это вызывает такое, знаете, да, это так и есть. Пожалуйста, ну как можно воевать против родственников? Что замыслил Господь? И так как это вот прям самое начало, и начало оно всегда ошеломляющее, оно сбивает с платформы ума. И сегодня я просила, мы еще даже не дошли с вами до 18 главы, а очень многие люди расстроились очень сильно.
Вот. Из-за Бхагавад-гиты?
Из-за того, что отчаяние, и они говорят, что и у нас сегодня вот, у очень многих подобное состояние.
По какой причине это состояние? По причине Бхагавад-гиты?
По причине того, что Арджуне предстоит сражаться с родственниками.
Но тут есть о чем, да, расстроиться. Почему? Причина есть расстроиться.
Да. Вот не могли бы вы немножечко... Мы назвали йога отчаяния 2020, потому что сейчас у нас у всех очень похожее состояние. Потому что то, что сейчас происходит, все на карантине, у всех непонятно, что, каковы перспективы, что и как. И вот тоже лук дрожит, выпадает из рук и не знают, как... Ну, то есть вот постыдная слабость купца одолела, и вот такое вот состояние. Поэтому не могли бы вы вывести нас из этой йоги отчаяния?
Ну, это нужно все рассказать Бхагавад-гиту. Мы как раз ее будем изучать, так я понимаю, да? Это же идут целые курсы изучения, коллективные, с обсуждениями, с книгой, с комментариями. Это в будущем, конечно, все развеется. Не просто развеется, а... укрепиться дух. То есть мы не можем развеять все эти проблемы материальные, физические. Невозможно это. То есть этот мир, он вот так вот и будет работать. Дальше чередоваться будет счастье, несчастье, и родственники будут рождаться и умирать. И все это так и будет, как происходило, так и будет происходить. Нам нужно укрепить дух. В этом задача. Собственно, Арджуна почему обращается к Кришне? Чтобы укрепить дух. И есть тут о чем сказать, на основе первой главы сейчас поговорим об этом. Арджуна, он как бы теряет веру в свой долг. Принесет ли исполнение моего долга счастье? Он, вот эта потеря веры вызывает вот это отчаяние, потрясение. Вот если разобрать вот эту концепцию веры именно в человеке, она будет главная, основополагающая, фундаментальное настроение. Все, что человек делает или собирается делать, или его энтузиазм, решимость исходит из веры именно. Это можно найти в третьем тексте 9 главы, если хотите о вере прочитать, как раз там говорится об этом, что без веры невозможно вообще продвигаться по духовному пути, вообще о духе как-то, да, когда речь идет. Вера нужна, первая. И вот когда вера либо иссякает, либо подрывается, но человек себя чувствует очень плохо. Это такое очень слабое, глубокое потрясение. То есть глубокое потрясение, вызывающее слабость, апатию и многие другие вещи, болезни даже, расстройства. Все, что мы видим сейчас в мире, вот эти психические проблемы, страхи людей, беспокойство, отчаяние, это можно одним словом сказать безверие. Так вот обобщить безверие. Что имеется в виду? Что человек может быть религиозным, а и по определению у религиозного человека есть какая-то вера в Бога, но она нестабильная, поэтому недостаточно быть религиозным. Почему мы открыли эти курсы Бхагавад-гиты, почему мы хотим распространять Бхагавад-гиту? Это не какую-то религию еще новую дать, а именно укрепить веру. Вот. А религия, ну это мы говорим, индивидуально человек выбирает, какой путь конкретно, конфессионально выбирает, но ему нужна вера. И религия дает, значит, основана на вере и каких-то правилах, заповедях. Вот это можно называть, ну, в целом, ну, вот религия. Вот такая культура, вот такие заповеди, вот такие запреты, вот такие наказания, вот, вот то, что хорошо, то, что плохо, и вот верить нужно в это все. И Арджуна говорит, но если мы сейчас уничтожим старших вот этих главных, глав как бы рода нашего, носителей религии, религиозной веры именно, то мы потеряем и правила после этого. Вот почему, да, он скорбит, что мы потеряем потом правила, а и разрушится наша цивилизация. Наш род не просто иссякнет, да, а цивилизация рухнет, и мы будем причиной этого. Я лично буду этим причиной. Вот в этом смысле он боится. Не просто родственников жалко, Он, видите, он видит будущее, это перед глазами все описывается. Он видит, что в будущем произойдет. Это основано на науке, то, что Арджуна говорит, научно, с материальной точки зрения. И Кришна именно об этом ему сразу и скажет, что ты говоришь как ученый человек, но скорбишь как глупец. Потому что скорбит человек, лишенный знания. И тут мы видим, что знание и вера, они очень связаны. И вот Кришна, когда уже начинает говорить, он говорит на платформе знания именно. Все логично, все обосновано, примеры неопровержимы. Ни одна вещь неопровержима, что Кришна говорит, с позиции знания. И знание стоит выше религии. Выше религии не должны воздвигать. Это наука, это как бы универсальное средство для всех людей. Знания нужны. Религиозного, нерелигиозного, то есть кем бы мы ни были, необходимо образование. Мы говорим сейчас об образовании. И это образование, которое дает Бхагавад-гита, дает нам веру в знание. Потому что можно быть, можно же верить и без знания, фанатиком быть. Вот прочитаешь, что написано, убей неверно, пойду убивать неверных, я верю в это. Но я просто могу не понимать, что там написано, то есть какой смысл того, что там написано, в каких обстоятельствах это говорилось. Я могу многого не знать. И вот это невежество является сейчас причиной многих проблем, всех проблем. Религиозных и нерелигиозных, и духовных, и материальных, и семейных. Все в основе проблема, причина одна – невежество. Сейчас необходимы знания, прежде чем вообще в основном семейные традиции. Потому что люди, выросшие в семейных традициях, как бы духовных и религиозных, у них проблем с верой, как правило, нет таких глубоких. Они с рождения как бы впитывают эту веру, и вот на этой вере они могут как-то двигаться. Но у нас с вами эти традиции уже разрушены. Мы уже воспитывались не все в таких семьях, где получали бы такую вот крепкую, глубокую веру, божественную, да, духовную, религиозную. Поэтому нам нужно сейчас, чтобы восстановить эту веру, мы как бы класс людей сомневающихся, верим и не верим одновременно. Вот поэтому у нас то отчаяние, то страх, то скорбь, то радость, то вера, то отсутствие веры, то забвение, то память. Вот такие мы. Поэтому нам сейчас необходимо научное образование. То есть Бхагавад-гита это будет как научное, научно-духовное произведение. Я сказал научно-духовное, потому что обычно науку отождествляют с материальными какими-то науками. Но Прабхупада сказал, что есть два вида науки. В целом науку он определил как это искусство наблюдать. Вот это и есть наука. Если вы очень искусно можете наблюдать и анализировать наблюдаемое, то есть вы ученый. И также можно наблюдать и душу. Вот этому будем учиться. Как же наблюдать душу? Мы будем главы изучать, темы обсуждать, использовать комментарии великих ачарьев, которые уже как бы пронаблюдали это все, дошли до вершин самоосознания эти личности. Будем также опираться на их наставления, потому что эта наука постигается через образ жизни. То есть здесь опыт нужно проводить на самом себе. По-другому не получится. По-другому душу мы не сможем увидеть или осознать. Только через самопознание, самого себя познавать будем. И то сострадание Арджуны, вот, которое он испытывал к родственникам, было неполным, как бы незавершенным. Оно опиралось на материальные представления. Вот. И Кришна даст более высокие представления. Вот тут у нас как раз возникает вопрос в первой главе. Сомнение, есть ли что-то выше тех ценностей, которые Арджуна именно перечисляет. И вот выясняется, что есть более высокие ценности, более высокий путь еще, кроме того, что вот мы имеем сострадание к земным людям, к земной жизни, к детям, к потомству, да, к традициям семейным, к благополучию семейным. Оказывается, есть еще более высокие задачи. Вот. И также речь идет о восстановлении человеческой цивилизации. Сегодня тоже речь об этом идет. Многие люди разумные думают об этом, как восстановить былое величие наше или создать его, если не восстановить. Они не думают, что восстановить, а создать вот величие, могущественную цивилизацию. И в этом нам поможет как раз Бхагавад-гита, потому что придумать такой путь человеку не представляется возможным.
А вот вы сказали, что опыт мы будем ставить на самом себе. И говорится, что ведическое образование, оно начинается с конца, то есть мы должны знать конечную цель, и в результате, понимая эту конечную цель, мы вдохновлены двигаться к ней. Скажите, пожалуйста, что в результате этого опыта, опыта самопознания, опыта того, что мы проживем эту Бхагавад-гиту, что будет в конце?
Когда мы поймем эти три вещи, Бог, душа и материальный мир, мы сможем правильно жить, установить правильные отношения с материальным миром и с Богом. Вот для чего дается Бхагавад-гита. Это называется самбандха-гьяна. Первый этап, первая ступень как бы развития. Самбандха-гьяна означает гьяна – знание, самбандха означает знание взаимоотношений. Каково мое взаимоотношение с материальной природой, в которой я нахожусь, и с Богом? Вот есть я, живое существо, есть материальный мир, очевидно, и есть источник того и другого, вот абсолютная истина. Вот теперь мне нужно разобраться, самбандха-гьяна. Что такое этот материальный мир? Как здесь жить правильно, как неправильно? И кто такой Бог? Затем, когда отношения установлены, тогда второй этап начинается, абхидея. Самбандха-гьяна, абхидея означает практика, образ жизни. То есть, когда я уже понимаю, вот это правильно, это неправильно, это научно, это не научно, я перевожу свою жизнь на научный рельс, называется абхидея. Вот эта абхидея как раз дает мне ощущение счастья и силы. Это как раз подтверждение, что процесс правильный. Ну, например, если человек болен, нужно принимать лекарство, а как он поймет, правильное лекарство или неправильное лекарство? Врач его спросит, как себя чувствуете? Ну вот, доктор, гораздо лучше. Значит, все правильно подобрали, продолжайте лечение. То есть это называется абхидея, практика. Вы на практике будете убеждаться, что вы как бы исцеляетесь от невежества, начинаете видеть то, что не видели, понимать то, что не понимали. Потому что жизнь отрегулирована и в материальном, и в духовном смысле. Все, процесс, поезд пошел сам по себе. Это ваша вера, это естественный, естественный подъем, она сама пойдет. Это заложено в каждом из нас, стремление ввысь. Вот нужно только отпустить эту птицу, говорит, из клетки. И она полетит, полетит, полетит. Вот задом на направлении. Все. И вы сами почувствуете, как полет начнется. Так, хорошо. И когда начнется этот процесс, тогда третий этап достигается естественно, со временем. Называется прайоджана. Прайоджана – это конечный результат уже. Вот из самбанда, бидея, прайоджана. Прайоджана – это уже любовь к Богу вы обретаете. Любовь к Богу, она трансцендентна, она духовна, поэтому в нее включается все знание, и она имеет вечную природу. То есть вы реализуете себя полностью.
Невежественно.
Ну, конечно, да. Ну, что такое невежество? Это фрагментарное знание. Мы не говорим, что они ничего не знают. Они не знают в целом о жизни ничего. Но что-то же они знают, что-то они наблюдают, в чем-то они очень успешные. Разве вот эти технологии не подтверждают, что они разумные ученые? Достаточно, да? Талантливые люди. Технологии, там, космические корабли, там, самолеты, оружие всевозможные, они в микромир там все изучают, космос изучают. То есть разум у людей есть, и недюжины, можно сказать, у некоторых людей. Вот. Но это фрагментарное знание приравнивается к невежеству именно в Бхагавад-гите. Там говорится знание, благодаря которому человек думает, что его точка зрения и его деятельность самое важное, важнее всего остального, это знание в невежестве. Фрагментарное знание. Потому что знание в знании, так сказать, подразумевает понимание полного целого. То есть я могу изучать траву, как ученый, всю жизнь, или какое-то насекомое, осознавая полное целое, вот это уже я в знании буду действовать. Я могу ту же самую траву описать уже научным, по-настоящему научным образом. Могу доказать существование Бога, изучая траву. Вот это уже знание.
А если человек не обладает полным знанием, а идет в какое-то специализированное, мы получаем то, что получили сейчас, то есть нарушается экология, нарушаются взаимоотношения, нарушается гармония во всем мире, потому что не учитывается божественные законы.
Знание, которое каждый развивает в своей области, фактически развивает как бы свое мнение о мире, свое мировоззрение через то знание, через тот опыт. И этот опыт как раз и является противоречивым. На этой почве появляются разногласия, потому что это называется ортодоксальная наука. Орцо докс означает орцо правильный, докс доктрина. То есть я гипотетически изучаю мир. Я предполагаю что-то. Но на основе того, что вижу, в своей области знания каждый видит это и правильно видит. На этом основании могу сделать предположение, доктрину выдвинуть какую-то. И считаю, что это правильно. Орцо докс. Это вот как бы наука зиждется сейчас на теориях предположений. Ей нужно каждую теорию проверить. Вот. Если это сработает на практике, только тогда называется орцо практис. Готовое, научное все. Так вот, Бхагавад-гита это уже орцо практис, уже проверенное. Вся целиком. То есть полное целое, орцо практис. То знание, которое вы можете практиковать, не навредя ни одному живому существу, вот это есть знание.
Интересно, что мы выросли в таком мире, где даже в школе математика никак не связана была с географией. А в медицине мы, значит, есть лор-специалист, есть нефролог. То есть ты пойдешь, тебе будут лечить почку, а там тебе вылечат горло. А вот в целом человека не видят, в целом мы этот мир не видим. И мало того, даже конфессионально мы тоже разрознены. И вот это вызывает в конечном итоге полные сомнения в голове. То есть у меня вроде бы знаний много, вроде бы я образованный человек, но я вот действительно какой-то вывод не могу сделать. Мало того, у меня есть еще и куча страхов, потому что здесь почему-то Бога Кришной называют. А я слышал по телевизору, что это вообще-то секта. А я вообще-то христианин, а я мусульманин. И то есть у человека такой большой взрыв внутри происходит, да, что вот что делать с этими непониманиями, чувствами, и действительно, когда человек находится, а может, вы мне тоже что-то такое говорите, что почему вы теперь претендуете на истину в последней инстанции?
Не, ни в коем случае нельзя претендовать никому на истину. Мы говорим, что Бхагавад-гита истина, не мы. Мы обычно невежные существа. У нас есть преимущество, что мы обращаемся к Бхагавад-гите, не больше этого. Нельзя высокомерно вести себя, если мы распространяем какие-то науки. Здесь как раз очень важна правильная позиция. То есть называется здоровый ум нужно иметь. Сейчас говорили о болезнях. Вот, кто-то нос лечит, кто-то хвост лечит там, и так далее. Кто-то глаз. Вообще глупо звучит. Оставим эту солнце, луну и ноздри. Давайте просто вам вылечим насморк, да и все. Хорошо. Это такой подход. Но центральное место в нашем здоровье занимает не органы, которые больны или здоровые. Не это. Это говорится ум. Вот это в гите говорится. Ум либо враг, либо друг. И в йоге, это в 6 главе Бхагавад-гиты будет описываться тхьяна-йога. Тхьяна это как раз, тхьяна это медитация, это с умом. Центральное место в йоге и в жизни занимает ум. Если вы оздоровите ум, человек считается здоровым. Вот это может объединить как бы нашу медицину. Вот это вот то, что в гите говорится коротко. Работайте с умонастроением. Но для этого вы должны знать, что такое ум. Знать через себя, иначе вы не сможете понять. Если вы себя не понимаете, вы не понимаете других людей. Приходите к доктору, он смотрит на ваш нос или на ваш хвост. А ум и не свой понимает, не понимает, ни ваш не понимает. Он на вас вообще не смотрит, он в карточку куда-то смотрит, там, или в микроскоп смотрит, или в экран смотрит, он с вами вообще не общается. Он ему ваш нос только интересует, отдельно нос берет и лечит его. Можете идти без вас, нос вылечу и все. Вы как личность там, поэтому неприятно быть у врача, всегда какой-то страх там. Вы там как бы в качестве носа сидите, или в качестве хвоста сидите, или в качестве уха сидите. И так вы странно себя чувствуете. Доктор прежде всего должен уметь общаться с больным. От него ожидается, что он вдохновит его, даст ему энтузиазм, с умом работает. Потому что уже когда человек болеет, у него уже ум равновесие нарушено. Сначала нужно равновесие ум настроить, потом уже можно лечить, это легче будет. То есть вот, давайте начнем с изучения ума. Не сразу душа. Это не так-то просто взять сразу постичь душу. Боже мой, простите меня. Давайте разберемся в тех вещах, которые вот сейчас при нас еще как-то. Есть чувства, есть тело, органы чувств, потом есть уже ум, над умом разум. Вот давайте с этой структурой разберемся, в гите она описывается. В гите все коротко описывается. И это тоже нам поможет понять, что я не это тело. И вы увидите, что ум станет позитивным. Когда вы будете это постигать, вот эту истину, что я отличаюсь от тела, мое я отличается от тела и ума, ум станет здоровым, позитивным. Вот оно лекарство. Панацея. В уме. Главное лекарство – наш собственный ум.
Сейчас ум очень сильно охвачен страхом смерти, потому что пандемия и столько сводок отовсюду идет, что вот гибнут люди. Естественным образом люди скованы. Аюрведа говорит о том, что страх действует подобно, как ум, когда сжат, и страх он тоже сжимает человека, то знания не входят в человека, потому что его ум очень сильно сжат. Вот как людям с этим быть?
В страхе не постигается духовное знание. Сначала людей нужно как-то успокоить, как мы сказали, ум привести в порядок. Если мы скажем, ты не то тело, душа, не беспокойся, он еще больше расстроится. Скажет, ну вообще пренебрегают, куда-то меня отсылают. Ну, то есть надо мной просто издеваются таким образом. Что за философия у них такая бесчеловечная? Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых, можно добавить через Бхагавад-гиты, и вообще будет, люди будут в шоке от этой науки. Если мы эмоционально себя плохо чувствуем, прежде всего нам нужно успокоиться. Это вопрос взаимоотношений. Когда мы ищем духовных людей, интуитивно мы ищем именно успокоение от них, что они придут в порядок моего настроения, вдохновят меня, дадут мне силы жить дальше или как-то преодолеть проблему. Я же хочу жить, я поэтому прихожу, да, к врачу или духовному человеку. Вот. Поэтому мы должны вот сейчас заняться умом с вами, читаем Бхагавад-гиту, это уже лекарство, понимаете, вот уже мы начинаем выбираться из этой депрессии постепенно. Вот. Но есть, поймите правильно, мы не идеализируем, есть такая черта нашей психики, через которую, если человек переходит, процесс может быть необратимым, это уже болезнь психическая. Вот тут мы не можем помочь, как духовные люди, тут нужен просто врач. Просто врач. Поэтому сейчас мы еще общаемся с теми, кто может воспринимать эти истины, еще не перешел эту черту. Тот, кто перешел эту черту, уже отпевать только надо. Считайте, что он уже мертвый. Он уже разрушил сам себя вот этими страхами, сомнениями, безверием. То есть затянул свою проблему, да, усугубил ее. Поэтому не то, что мы сейчас тотально всех спасем, из мертвых поднимем, всех оживим. Нет, такой волшебной палочки у нас нет. Это для разумных людей, кто еще в здравом рассудке.
Спасибо большое. Дорогие друзья, вы можете писать сейчас свои вопросы, и мы будем отвечать. А пока люди... Ну, я думаю, что здесь уже есть какие-то вопросы. Да, и трилоги, пожалуйста, в зуме озвучь, ладно, потому что здесь, наверное, большинство наших студентов. Включись, пожалуйста, в микрофон, и ты можешь начать озвучивать. Или люди могут подключаться.
У нас микрофон, или они могут писать вопросы?
Как-то? Здесь пишут, здесь микрофон есть.
Да. Сейчас они могут видео включать.
Я думаю, что они еще не успели написать, потому что мы вот разговаривали.
Нет, вот пишут. Как пробудить разум и не идти на поводу ума?
Как пробудить разум и не идти на поводу ума? Вот один из способов читать Бхагавад-гиту каждый день. Я скажу, какой самый эффективный способ. Я, конечно, скажу об этом. Только не обвиняйте меня в сектантстве. Я сектант уже 35 лет.
Опытный.
Я опытный, да, сектант. Тоталитарный сектант. Я просто верю на 100% в этот метод, потому что я его 35 лет практикую. Пока ничего лучшего я не нашел. А если вы найдете, скажите потом мне, что есть что-то лучше. Но пока вот я не нашел никого. Это мантра-медитация, потому что это именно предназначено для контроля ума. Конкретный способ. Люди думают, это что-то молитва. Не совсем. Именно мантра. Молитва — это то, что мы уже осознанно можем произносить. Уже требует определенной квалификации, веры, знаний, опыта, общения с Богом. Обычно молятся, когда уже воспринимают Бога. Божественное откровение. И вот в этом состоянии молитва выходит уже в знание, в чувства заняты, все, без сомнений. Там не должно быть никаких сомнений в молитве, в полной вере. А у нас сейчас не такой уровень еще, поэтому мы мантру должны использовать сначала. Мантра — это звуковая вибрация. И повторять необходимо бодро, как джапа-медитация, индивидуальная медитация, утреннее время лучше всего. И вот звук именно управляет умом. Вы должны сами это попробовать. Харе Кришна Махамантра, она предназначена для контроля и очищения ума. Затем уже сможете там и молиться, и это уже другие спонтанные более-менее вещи. Мантру сейчас вы примите как средство для духовного продвижения, как средство, как очистительное средство. Харе Кришна Махамантра – это мой процесс. Я повторяю, Харе Кришна Мантру 35 лет, 16 кругов на четках ежедневно. В целом получается в районе 2 часов медитации ежедневно. Ни дня еще не пропустил. Я не из тех людей, которые бы тупо что-то делали, знаете, по 2 часа каждый день. Нет у меня такой воли или терпения, что просто так вот что-то вот бездумно. Конечно, там есть глубокий смысл, там есть пробуждение. То есть начинает пробуждаться сознание, пробуждаться тонкий разум, рассудок. Вот почему я хочу распространить эту мантру широко, потому что я понимаю благотворность на себе. То есть я это испытал, испытываю. Я продолжаю практиковать, потому что мантра из средства уже переходит в конечную цель, в конечном пути. Она пробуждает любовь к Богу. Вот это мантра. Это написано, это не мной придумано, это написано в Падма-пуране, что в век Кали другого пути не будет, кроме воспевания имен Бога. И трижды это повторяется. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Кажется, что путей много? Да, много. Но они не работают все в век Кали. Из-за дурного влияния времени. Вот сейчас такая пандемия. Попробуйте успокоить свой ум просто вот сидя в позе лотоса. Когда у вас семья, там, денег нет, экономика рушится, там, смерть рядом, может быть, болезни, кто его знает. Это очень сложно сейчас. Йоги могут настоящие. Даже в любой ситуации могут сесть со страницы и погрузиться в транс. Надолго. И пережить это время просто. Вот пережить его там, скажем, 100 лет. Пробудиться через 100 лет и дальше жить. Он не привязан, знаете, вот ни к семье, ни к чему этому. Это вот такой уровень йогов. Разве мы такие люди? Или в другие эпохи люди ходили в храм, поговорили с Богом, и все в порядке. Сейчас мы не такие люди, видите. Мы из храма приходим, чуть-чуть легче, но все еще страшно и непонятно. То есть тоже изъявление кали-юги, тоже процесс не срабатывает до конца. Медитация, храмовое поклонение, жертвоприношение. Мы сейчас вообще не знаем, что это такое. Это вот эти пути, я перечисляю, которые вообще есть, вообще генеральные пути. Остается последний век кали, последний путь. Это повторение имен Бога, мантра медитация. Это именно освобождает ум. И этим как бы эта эпоха благословлена, хотя она неблагоприятна материально. Духовная практика дается очень простая и эффективная. Самое эффективное, самое сильное лекарство дается нам сейчас, и самое простое. Поэтому, пожалуйста, возьмите эту мантру, если кто-то хочет. Или может, либо повторяйте имена Бога в своей традиции. Но метод тот же самый, повторяйте имена Бога.
Спасибо большое.
Здесь вопрос есть.
У нас есть вопросы?
Да, Трилоки, пожалуйста.
Как понять, что из всех писаний именно Бхагавад-гита описывает полное, целое и все нужные знания? Ведь каждая конфессия говорит, что именно их писание единственно верное.
Все писания верны, это правда? Я не вижу здесь даже вопроса, почему они неверны. Все писания верны. Но как только что мы сказали, Бхагавад-гита необходима как знание, как наука. Она подтвердит все священные писания. Не противопоставляйте Священное Писание религии. Мы не говорим, что это единственная книга, остальные не нужны вообще. Ни в коем случае так нельзя говорить, принижать какие-то традиции. Это называется оскорбление. С большим уважением и почтением должны относиться к любому Священному Писанию. Если вы верите в одно Священное Писание, вы должны верить во все Священные Писания. Автоматически, потому что они все Священные Писания. Итак, мы предлагаем познакомиться с Бхагавад-гитой. Вот и все. Вот и все, что мы хотим.
Вопрос. Как можно экологично пригласить своих братьев к изучению Бхагавад-гиты, если они не верят в Бога?
Как экологично привести своих братьев
к изучению
Бхагавад-гиты,
если они не верят в Бога?
А не надо верить в Бога. Нужно просто немножко быть любознательным человеком, и все. Мы изучаем Бхагавад-гиту не как трактат о Боге. Мы же говорим там, описывается материальная деятельность, описывается карма, описывается гуны, описывается. Это то, что очень важно знать любому человеку. Природа личности описывается. Вы почитаете ее, посмотрите сами. И можете просто читать, обсуждать вот эти темы, которые близки людям. Без Бога даже. Законы кармы мы обсуждаем практически без Бога. Тригуны материальной природы мы обсуждаем без Бога. Когда люди изучают карму и гуна, они, естественно, начинают понимать, что есть управляющая сила сами. Это наука, как мы говорим, это не вера.
А как справиться с внутренним напряжением?
Напряжением от чего? Просто внутреннее напряжение. Угу. Мантру нужно повторять, это же состояние ума такое у вас. Напряжение от ума исходит. Поэтому мантра, повторяйте мантру.
А как открыть сердце параллельно?
Повторяйте мантру.
А тут спрашивают, как поддержать людей, которые на удалении, далеко физически. Вот от этой депрессии. Как поддержать?
Сейчас люди разобщены. Да, одна семья карантина, может быть в совершенно разных местах. Кто-то застрял в одном городе, кто-то в другом. Они очень сильно беспокоятся друг о друге и не могут сейчас соединиться. И в результате этого очень большие страдания у людей сейчас. И вот они спрашивают, как найти слова, что вообще такое сделать, чтобы поддержать своих близких.
Слова вы найдете. Любые сейчас слова хороши. Просто общайтесь. Это то, что нужно сейчас вытерпеть. Сейчас нужно мужество набраться. Попытайтесь стать сильнее. Вот в этой трудности многие станут сильнее из вас. Некоторые сломаются люди, конечно же. Почему мы хотим изучать Бхагавад-гиту? Никто не будет сломлен, если у вас будут такие знания. И вы многим другим поможете людям духом. Сейчас важно дух поддержать. Поэтому, пожалуйста, терпите. Выдерживайте это. Если мы не можем ничего изменить, мы должны терпеть.
В чем принципиально?
Вот здесь чем-то похожий вопрос можно задать? Простите, Гуру Махарадж. Понимаю, что из привязанности ко многому, к месту жительства, к магазину, кафе, к парку, люблю постоянство. 2 месяца назад переехали в другой город. Здесь все новое. Сейчас все еще обстоятельства эти. Муж не успел устроиться на работу. Получается так, что нет опоры под ногами. Умом я понимаю, что я доверяю дома. Но беспокойство нарастает, есть тревога. Как же быть, чтобы это было не просто в уме, что все будет хорошо? Как действительно успокоиться и довериться?
Нет, хорошо все не будет. Будет привычно. Вы просто привыкнете к этому. Это вопрос привычки. Вот увидите сами. Ну, это также рекомендуется. Суть в том, что когда мы попадаем в неблагоприятное положение, наш ум протестует. Вот в чем конфликт. Мы не принимаем это. Но с течением времени, постепенно, когда мы принимаем эту ситуацию, мы начинаем видеть много возможностей для жизни, для развития, для каких-то хороших вещей. Важно сейчас принять эту ситуацию новую. Знаете, как этот пример из Джека Лондона. Я когда-то читал «Смирительную рубашку». Интересная книга. Она такая фантастического характера. Там описывается человек-бунтарь по природе, который попал в тюрьму, потому что характер бунтаря. И он научился выходить из тела там в тюрьме. Вот эти астральные путешествия. Эта книга была изъята из библиотеки СССР тогда, и по этой причине. А позже, потом, я ее нашел в старых-старых изданиях какой-то там периферии и прочитал. Но суть в том, что когда он попал в тюрьму, он там продолжал бунтовать. Он не принимал ту ситуацию. Он никакую ситуацию не принимал, если что-то не по его. И всегда попадал в сложную ситуацию, в конфликты, нарушал законы или в драки лез. Вот такой человек. И вот он в тюрьме, как один из таких самых рецидивистов, непокорных. И он там тоже бунтует, с охраной там задирается, ну и так далее. И там есть наказание, смирительная рубашка, так и называется эта книга. Смирительная рубашка — это такая изощренная пытка человека, запеленывают в брезентовую такую ткань плотную. Плотно, прямо вот ногами, руками затягивают его, завязывают плотно вот так и оставляют на ночь в карцере. Все его тело как бы сжато в течение всей ночи, дышать даже практически невозможно. Вот такое вот страшное наказание. И вот впервые его запеленали в эту рубашку, злые эти, значит, старожилы, И бросили на голый пол, и дверь плотно закрылась, и тьма. И он не может вдохнуть. У него ужас. У него в глазах ужас, в сердце ужас, его все от страха трясет. Такая страшная смерть, представьте, вот как будто вы закопаны под землей вообще. И он пытается закричать и не может воздуха набрать. И вот он какие-то странные звуки издает, пытается как-то вот выбраться из этой рубашки, но это бесполезно, это бесполезно. Вдруг слышит спокойный голос рядом. Что ты орешь? Успокойся. Вот кто-то тут еще есть. Я, говорит, уже тут вторую ночь в этой рубашке. Успокойся, говорит, расслабься. Сейчас, говорит, она немножко растянется. Смотри, привыкнешь к этому. И вот с этого начинается вот эта история с ним. И затем его научил какой-то, опять же, там, сокамерник. В той ситуации люди, многие делают научные открытия, подвиги совершают, пишут какую-то литературу известную. Это не редкий случай в тюрьмах, в таких самых сложных ситуациях принять невозможно. Они, как только принимают эту ситуацию, удивительные вещи начинает человек делать в таких условиях, оказывается. То есть чем хуже, тем лучше, ведь еще может так случиться. Но мы с вами, видите, какие чувствительные. Что, уже не по-нашему, не знаем, как жить дальше. Ну давайте, читайте Бхагавад-гиту, набирайте сил. Любую ситуацию можно трансформировать. Для этого она дается нам.
А в чем принципиальное отличие повторения 99 имен Аллаха и Махамантры?
Принципиального различия нет между повторением имен Аллаха, скажем, или Махамантры. Речь идет об одном и том же Боге. Но это разные настроения.
В чем эта разница настроения?
Ну, вы же сами знаете. Хорошо. Я даже не могу все имена Аллаха перечислить, скажем, я не практиковал это серьезно, но я заглядывал, у меня есть даже целый список, я однажды внимательно читал и значение этих имен. И вот очень важно, что нужно значение имен этих знать, потому что имя, на которое вы медитируете, на то значение, помогает вам развивать соответствующие качества, вы туда ум направляете, скажем, справедливый. Ваш ум поднимается вот в эту вот область справедливости. Вот, вы становитесь более нравственным. Если вы практикуете это регулярно, эти же качества, что в именах Аллаха, развиваются и у вас должны. Если вы это делаете правильно, внимательно, также вы будете продвигаться, в этих качественно продвигаться. То есть вы станете очень разумным человеком, справедливым, милосердным, обладающим знанием, кто еще правильно будете справедливо с людьми обходиться и так далее. Вот все эти 99 качеств можете развить в идеале. Но это сложно. Почему? Сложно с той точки зрения, что наше качество повторения может быть несовершенным. То есть это зависит от веры, от знания, от позиции человека еще, от его, так сказать, от его степени невежества, от загрязнения сердца, насколько он жаден или завистлив. Сердце у нас осквернено. Поэтому это повторение может быть неэффективным. Долгое время можно повторять и еще не чувствовать результата, а можно без веры повторять миллионы жизней, говорится, без результата. Поэтому нам нужна еще очищающая сила, особая очищающая сила. Для повторения имен Бога вообще нужна подготовка. Кроме, исключение дается в ведах, только кроме Хари Кришна Махамантры. Вот почему мы рекомендуем эту мантру. Там не требуется знать значение имен, не требуется. Мантра, любая мантра в ведах, или молитва, которая включает в себя имя Кришны, не зависит ни от каких очищающих подготовительных процессов. Это касается именно имени Кришна. Потому что сравнивается, если так уж сравнивать, имена Бога по их, скажем, степени могущества, там тоже есть разное проявление могущества их. Это один Бог. Но проявляется по-разному, в зависимости от той ситуации, где он находится, в каких обстоятельствах он приходит. Если тысячу раз произнести Шри Вишну, имя Вишну, все поддерживающие, все проникающие, вот это Бог такой, держит все миры, Вишну, Всевышний, это будет равно одному произнесению имени Шри Рама. Рама означает дающий радость, трансцендентную радость, источник радости. Если трижды чисто вот это, в этой радости уже повторить Шри Рам, это будет равно по силе и могуществу одного имени Кришна. Все, на этом заканчивается. Потому что есть первичные имена Бога, вторичные имена Бога. Категории — это целая наука существует. Первичные имена Бога относятся к духовному миру, к его обители, а вторичные относятся к материальному творению. Например, слово «творец» — это имя Бога тоже. Относится к материальному творению, называется вторичное имя, потому что у себя дома он не творец, там вечный мир, не творец, не судья. Там он возлюбленный. Вот это имя Кришны, первичное имя. Первичный, вторичный. Вот на что мы медитируем? На материальную, скажем, справедливость, да, на райские планеты, повторяем вторичные имена. Если мы медитируем на духовные измерения, то нужны первичные имена, их тоже много. И в каких-то религиях открыты какие-то имена, какие-то не открыты, то есть это уже разные традиции. Смотрят пророки в любой ситуации, по-разному это решают. Много что имею сказать, всего не вместите. Что-то говорится, что-то не говорится. Мы тоже не все знаем, только что нам дано от Бхагавад-гиты и в Пуранах все. У нас нет полных, абсолютных знаний. Только Бог обладает такими знаниями. Вот. Но уже мы знаем, что, скажем, имя Бога, раскрытое до конца, означает «всепривлекающий». Это имя до конца раскрытое уже. В нем есть все, и творение, и материальное, и духовное, все энергии, все привлекающие. Но имен у него бесчисленное множество, поэтому, говорится, имени у него нет. Все его имена, любое имя его. Даже те имена, которые мы носим, это тоже изначально от Бога.
Вот ваша фамилия Хакимов, это Аль-Хаким, мудрый. Это одно из имен.
А, и одно из имен Аллаха, да. Оттуда исходит это вот имя. А один ученик Прабхупады спросил в именах Бога. Он говорит, любое имя, это имя Бога. Вот тебя, говорит, как зовут? Он говорит, Поль. А что означает это имя? Он говорит, ну, маленький. Да, говорит, он самый маленький. В Боге все это есть. И он и самый большой, и самый маленький, и в нем все есть. Но когда мы хотим объединить все это, нам же нужно, да, иметь представление об изначальной, как бы, его позиции. Это абсолютная любовь, абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютная сила. Значит, все привлекающие, у него вот столько достояний, он обладает в полной степени. И на санскрите это Криш, Кришна. Я слышу, что Кришна и Христос — это один эквивалент. Только греческий вариант слова Кришна — Христос, Криста, Криста.
А вот там спросили, что в Инстаграме кто-то написал, хочу быть таким же тоталитарным сектантом, как и вы. Что вам позволяет поддерживать такую решимость, такую твердость?
Да, сектант-то видит издалека, это хорошо. Все мы с вами сектанты уже, каждый в своей области. Вот. Но мы постепенно выберемся оттуда, когда сможем понять, как объединить наши творческие силы для общего блага. Для общего блага. Вот. Как стать таким решительным, спрашиваете?
Да.
С опытом. С опытом. Когда будет больше знаний, будет больше решимости, больше уверенности будет. Знания и вера очень связаны. Вперед, первый шаг — это вера. Второй шаг — это знание. Третий шаг — опять вера, вперед. Четвертый шаг — знание. И так они чередуются, они друг друга подталкивают. Поэтому давайте изучать Бхагавад-гиту, вот, обретем знание. Знание укрепит веру. От веры зайдет решимость, энтузиазм, счастье. Вера также — это ощущение счастья. Это вдохновение, это обновление жизни, вера, когда приходит. То есть так мы начнем с вами новую жизнь.
Вот как раз много вопросов о том, как справиться с обидами и так далее. Правильно ли понимаю, что вы только что сказали, что вера дает ощущение счастья, это означает, что слабая вера.
Да. Да, да, это общий диагноз, если так в общем сказать, верно. Если пойдете к психологу, он может найти просто более конкретные причины как-то вот, на кого обижены, почему, там расследовать что-то, что там было в детстве. Но в общих чертах, вот, главная, как бы, да, проблема, на которой уже зиждятся все эти вот детали, это слабая вера, безверие. Мы сейчас в мире безверия живем, простите меня. У нас слабая вера у всех, надо ее развивать.
Здесь вопрос от Дениса. Он спрашивает, видел в интернете погребение Прабхупады. Ему стало страшно. Вот он спрашивает, зачем такие страшные видео выкладывают в интернете?
Потом не будет страшно. Просто вы увидели тело, поэтому страшно. Если вы познаете дух, вам не будет страшно.
Вопрос. Как понять, что я прошла осознание своих чувств, ума, разума, и приближаюсь ли я к сознанию себя как души?
Хороший вопрос. В Бхагавата Пуране есть такой стих, сейчас санскрит я не вспомню. Там говорится, что процесс духовного самопознания аналогичен приему пищи. С каждым кусочком вы чувствуете насыщение и вкус языка, удовольствие от вкуса и насыщения. Вот непосредственно вам не нужно говорить, что теперь вы сыты, хватит есть. Вы сами прекрасно это сможете понять. В Бхагавад-гите это написано в 6 главе с 21 по 23 или с 20 по 23 тексты, где описывается состояние самадхи. Там то же самое говорится, что в состоянии самадхи, когда человек достигает, он сам понимает, что высшего состояния более не существует, что стремиться больше не к чему. Теперь начинается у него совершенно другая деятельность. Он уже в этом самадхи знает, что нужно делать дальше. Не для себя уже. До этого момента он для себя старается, потому что понимает, что еще что-то вот не достигнуто. Но в самадхи уже для себя прекращается всякая деятельность. Начинается полная отдача, особое существование. То есть называется чистое, любовное, преданное служение. Вот с этого уровня уже человек абсолютно чист, и он действует очень могущественно. Ему нечего больше для себя искать.
То есть, если человек хочет что-то для себя, это детское сознание, да?
Это еще не развитое, да. Он должен получать. Но получать должен знание, а не просто что угодно, что хочу получать, и все мне мало, и так бесконечно. Нужно получить то, что полностью удовлетворит душу.
А Шрила Прабхупада организовал движение сознания Кришны. Можно ли сказать, что если человек, который развивает в себе сознание Кришны, и вы говорите о том, что он в таком случае настроен на то, чтобы отдавать, то есть в этом мире станет гораздо лучше, если люди будут развивать это сознание для всех.
Станет. Везде станет лучше. В человеке станет лучше, в семье станет лучше сначала. Во всем мире нужно время, чтобы тогда вы почувствуете, мы все с вами почувствуем, что мир уже меняется ощутимо.
Я сейчас попрошу еще спрашивать вопросы, но вот подумала, что многие не знают, как читать мантру. Можно ли попросить у вас такой вот урок? Завтра, может быть, вместе почитать мантру.
Как мантру читать?
Да.
Джапа-медитация?
Джапа-медитация, попрактиковать.
Может быть, да, можно сделать.
Спасибо. В Бхагавад-гите говорится, что все уже погибли. Значит, от вируса уже все, кому предопределено, мертвы?
Да. И без вируса все мертвы уже. Смертность стопроцентная все равно в этом мире. Но вы правы, правы. Это предопределено. Не третьим правительством, нет. Свыше.
Трилоки, пожалуйста.
Спасибо большое. Да, здесь вопрос задают. По комментариям хотели бы понять. Те комментарии, которые дальше у Прабхупады, это его личный перевод, как он чувствует, или вот, хотелось бы понять, откуда он это берет, то, что мы опираемся именно на его комментарии.
Ни в коем случае не так, что просто человек что-то чувствует и пишет. Ни в коем случае. Не дай Бог такое делать. Есть гуру Парампара. Эвам парампара праптам имам раджарши виду, то есть в гите говорится слово парампара используется, то есть по цепи духовных учителей это знание приходит. Никаких, так сказать, своих настроений, своих мнений. Прабхупада в своих комментариях, что единственное делает, в чем обязанность, почему все-таки нужны комментарии, если есть уже предыдущие ачарьи, все комментировали Бхагавад-гиту, передавали это знание, не искажая этот смысл. В чем же задача каждого комментатора? Перевести смысл, уже познанный, а по цепи преемственности, смысл согласно месту, времени, обстоятельств. Вот это важный момент. Вот сегодня такой мир, вот такой западный мир, вот такой восток. И вот нужно дать понять людям всего мира, раскрыть эти истины. Вот с их современным менталитетом, образованием и так далее, их жизнью, образом жизни. Но знание абсолютно то же самое должно быть. Никаких мнений и настроений.
Вопрос. Как человеку самому найти свое предназначение, дхарму, когда нет наставника и духовного учителя, который направит? Ведь не всем удается встретить таких людей. Благодарю за ответ.
А они сами приходят, учителя, когда ученик готов. Мы не рассматриваем отношения гуру-ученика географические или физические, что нужно именно вот встретиться.
Свой разум.
Тот, кто ест курицу, развивает разум курицы. Тот, кто ест мясо животных, развивает сознание животного. Значит, если вы изучаете Бхагавад-гиту и начинаете понимать, что там написано, я думаю, что постепенно вы откажетесь от мяса. Все равно нужно изучать. Я думаю, результат такой будет, естественно. Но со мной так было. И со многими другими. Особенно, если вы мантру будете повторять. В тот же день вы, на следующий день прекратите все это делать.
Здесь вопрос по поводу махамантры. Как заставить себя читать джапу? Читаю книги, молюсь, делаю добрые дела, а джапа не дается. Что нужно делать? Раньше читала, а сейчас в лучшем случае два круга.
Это неплохо. Два круга. Джапы хорошо. Не вижу проблем, нужно продолжать. По мере очищения постепенно можно будет увеличивать со временем. Но два круга стараюсь делать внимательно. Свои два круга внимательно это делать. Естественно, желание будет увеличивать круги, если внимательно повторять. Если невнимательно мантру повторять, это станет мучительным процессом. Очень трудно. Это очень трудно.
Трилохи?
Да, тут как раз здесь вопрос касательно мантры тоже. Во время повторения мантры ум убегает. На чем его концентрировать? На звуке, на представлении образа? Что можно сказать?
Можно то и другое использовать, потому что есть еще мужчины и женщины, они немножко по-разному устроены. Я думаю, что женщинам труднее просто звук слушать вначале. Потом, когда духовные знания будут больше проявляться, нет разницы между мужчиной и женщиной. В духовном смысле они абсолютно равны. Но вначале требуется, может быть, какое-то изображение, или включить звук джапы, праупады, чтобы он тоже вдохновлял рядом, эта мантра была. Но главная суть, конечно же, слушать просто мантру. Просто внимательно слушать и все.
А кто спрашивает, что значит внимательно?
Ум будет убегать куда-то. В Гите есть такой текст, когда речь о контроле ума идет речь, что ум будет убегать, куда бы ни убегал, ум, непоседливый, беспокойный по природе, возвращая его снова под контроль своего «я», Арджуна. Вот этот метод используйте. Куда бы он ни убегал, как только вы заметили, снова слушайте мантру. Он послушает чуть-чуть и снова пойдет куда-то. Как только заметили, снова вернули его. И вот так вы работаете. Вот это называется джапа-медитация. И когда удастся ум, постепенно он как бы зафиксируется. На мантре он зафиксируется. Ни на чем другом так не сможет. Потому что мантра открывает внутреннюю энергию. И ум там останавливается просто. Он не способен будет куда-то убежать. Это внутренняя энергия, она как бы энергия счастья, блаженства. И каких-то особых реализаций, откровений, это может быть эмоциональное откровение также. Будете переживать глубоко события внутри себя. Вот тут уже ум остановится сам. Но даже после этого он может через какое-то время снова куда-то улизнуть. И вот так работаете.
У многих людей возникает чувство опасности, ну, как бы страха, что когда он начнет заниматься духовной практикой, у него произойдет как бы отсоединение от своих родственников, от долга, как будто такое опасение, что я не буду настолько чувствовать своих близких, вообще у меня будет такое чувство безразличия, и вообще мне захочется вообще все отдать и пойти с котомкой куда-то. То есть вот такой есть страх духовной практики.
Да, поэтому не нужно начинать резко с 16 кругов. А то вы так и сделаете, похоже. Не зря вы боитесь этого. Таких примеров немало, то, чему сказали. Глупости есть. Поэтому, пожалуйста, будьте под руководством старших, если вы уж начали мантру повторять. Потому что с родственником у вас будет там неразбериха, это точно. Вы станете фанатиком первое время. Буквально, если вы услышите мантру хотя бы там несколько секунд, вы сразу подумаете, зачем мне все остальное нужно. Все эти семейные проблемы там и прочее, там, или что, работа, или деньги, не в этом смысл. Вот, вот такое может произойти. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту, где Кришна говорит, ты должен выполнять свой долг. Ты воин, сражайся. И думай обо мне, то и другое делай. Вот в чем секрет. Не что-то одно, вот только Бог и все. Все материальные обязанности нужно тоже выполнять, которые мы должны делать. Семья, работа и все остальное – это наш тоже долг. Поэтому сочетать нужно то и другое. В уме мы практикуем сознание Кришны, внутри, в сердце. Сознание. А внешне ничего не меняем, оно само изменится. И от родственников невозможно отсоединиться. Это невозможно. Вы пожизненно будете помнить своих родственников, отца и мать и так далее. Но вы отсоединитесь от образа жизни, который раньше был. Вот это их, может быть, шокирует. Теперь вы с ними не обедаете на праздниках. Даже рюмку не можете с ними выпить. Вы их, по сути, не готовите. В общем, есть о чем переживать. Секта. Вот в чем проблема. Проблема в мясе, в водке, вот в чем, не в родственниках. Те родственники, которые вегетарианцы, чистый образ жизни, там проблем нет. Никаких. Тем более, что есть много примеров, когда родственники тоже начинают практиковать со временем, читать гиту, повторять мантру. То есть золотые люди есть.
В гите Кришна показывает вселенскую форму, множество ртов, рук и глаз. Трудно это представить. Можно ли считать все рты, руки и глаза живых существ, принадлежащим вселенской форме?
Ну, конечно, они все принадлежат вселенской форме. Так и есть, не то, что мы считаем или не считаем. Это все, что есть, принадлежит вселенской форме. Не только это. Если говорить о вселенской форме, то руки, ноги. Ноги — это способ передвижения, движущая сила. И мы видим, что вся вселенная в движении. Это принцип ног. Все передвигается. Все на своих орбитах и так далее, потом планеты, атомы, все значит, упорядочено, все в движении. Все поддерживается, это функция рук. Все переваривается, что бы мы там ни делали, все перемалывается, переваривается в природе, восстанавливается заново, преобразовывается, трансформируется. Это тоже можно видеть. Но, безусловно, все это делается, что мы описали, не просто безличными какими-то энергиями, а живыми существами, которые под контролем находятся этих законов.
Трилоки.
Да, здесь вопрос от Доната. Здравствуйте. Что значит «я сам вопрос и сам ответ»? Это то, что наша душа уже знает все по своей природе изначально?
Как только у человека появляется искренний вопрос, и он обращается к верному источнику, у него в сердце появляется ответ. Когда гуру отвечает на вопрос, этого недостаточно, пока вы не получите подтверждение изнутри сердца, из своего разума. Тогда считается завершен, человек получил ответ. Если просто получаем теоретические ответы и записываем, чтобы не забыть, мы не получили ответ. Это временная вещь. Ну, на каком-то этапе моей жизни, может быть, сработает фрагментарно. Ответ настоящий из сердца, который получен, он преобразовывается в мудрость. В практическое применение, усвоенное знание называется, я могу так жить. Вот это ответ. Но он начинается с вопроса. Если нет вопроса, такого ответа нельзя получить. Должна быть сильная жажда, желание. То есть гита для тех, кто имеет сильное желание. Есть вопросы у человека. Он стремится к этому. Тогда вот есть шанс, что он получит ответы. Все, что в гите отвечает Кришна Арджуне, все мы должны получить изнутри сердца. Подтверждение. Иначе гита – это не гита, это не песня Бога будет.
Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, мировую медитацию 4-5 апреля. Как настроить сознание, о чем думать, какие слова посылать в космос? То есть сейчас все говорят о мировой медитации, мы тоже будем вместе воспевать. И сейчас особенно неблагоприятное время, и говорится, что нужно объединить эти усилия. И вот такой вопрос в связи с этим.
И как провести медитацию?
Нет, как настроить свое сознание? Может, какие-то слова посылать? Если я еще не умею медитировать, то что я должен делать при этом?
Можно мантру повторять?
Мы как раз будем, да? Завтра.
Можете к нам просто присоединиться, и все.
Это будет... Нет, 5 вечера, да? 5 вечера уже.
Это будет киртан или джапа? Киртан.
Киртан.
Киртан будем петь. Можно завтра присоединиться к нам.
А джапа утром будет?
Как хотите.
А сколько?
Расскажи, что 7-6. А, завтра праздник.
Нет, завтра нет, похоже, тогда
у нас. Завтра у нас будет совместный киртан, воспевание святых имен. Это у нас будет в 2 часа по Москве, да? В 5 по Алмате.
5 часов по нашему, да?
Да, угу. По Алмате. Угу. Вы можете присоединиться. Вот. Ну, а так, в любом случае, желайте как минимум здоровья всем. Угу. Трилоки, еще есть какие-то вопросы?
Да, есть вопросы. Такой вопрос от Жени Сидоровой. Есть ли разница между мужским и женским путем к Богу, и говорит ли об этом Бхагавад-гита?
Нет. Разницы нет. Для Бога мы все имеем женскую природу. С точки зрения души. Это чисто материальное различие, и духовная жизнь от этого не зависит.
Если человек откажется от приема интоксикации, мяса, освоит принципы чистоты и правдивости, сможет применять это на практике, при этом он будет все делать во имя Бога, является ли это поводом для освобождения?
Если он всему будет следовать?
Да.
Конечно. Если хорошая практика у человека, у него много шансов, большие шансы достичь освобождения.
Как развить отношения с духовным учителем при отсутствии личного общения?
Можно общаться с практикующими людьми. Они, может быть, еще не являются гуру, но это искренние практикующие. С ними можно общаться о практике, вместе практиковать. И слушать на расстоянии сейчас можно, онлайн. Главное – это слушать. Физическое присутствие второстепенно. Первостепенно именно то, что говорится.
А вот еще важный вопрос, мне кажется. Как быть с большим количеством правил в вайшнавской традиции? Они часто являются причиной конфликтов.
Не нужно вводить много правил. Не делайте этого никогда. Правила, каждый человек усваивает постепенно эти правила сам. У нас только основные правила для всех — это 4 регулирующие принципа и повторение махамантры. Все. Никаких других правил от нас не требуется даже при посвящении. 4 принципа, вы знаете их. Это отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, второе. 3 от азартных игр, от незаконного секса, 4. И 16 кругов для посвящения ежедневно. Это четкий 108 бусин, один круг. И вот 16 на 108 умножить, вот такое количество мантры мы повторяем ежедневно. Все, других правил нет. Остальные правила вы усваиваете сами по мере вашего личного развития. Либо по наставлению духовного учителя, который видит, что вам уже пора бы вот что-то еще делать.
Спасибо.
Трилоки, есть вопросы?
Да, есть вопрос. Может ли Кришна чувствовать негативные эмоции, такие как грусть, печаль, тоска? И какие чувства Кришна испытывает, видя нас в Кали-югу?
Видя на нас в Кали-югу, не дай Бог увидеть нас в Кали-югу. Нам, но мы же веселимся, Боже мой, мы же веселой гурьбой в ад идем, нам весело все вместе. Что касается Кришны, не отрицать его с человеком. Это личность, но это верховная личность. Это не совсем то, что мы понимаем под личностью сейчас, сегодня. Личность всемогущая. Это ее природа. Мы тоже всемогущие вместе с Богом. А вот без Бога мы неполноценные личности. Поэтому у нас есть представление личности как о неполноценной личности. Отсюда вопрос, тоскует ли Кришна, негативное что-то испытывает. Никаких негативных вещей Кришна не испытывает. Любая негативная вещь, которая касается Кришны, становится позитивной. Это Верховная Личность. Это как солнце. Все, что касается солнца, освещается светом, очищается. Вот. Поэтому у Кришны нет ничего. Абсолютное благо. Абсолютная чистота.
Здесь спрашивает Татьяна. Что значит один раз повторить святое имя чисто? Как это проявится в преданном служении?
Ну, мы как-нибудь об этом поговорим, о чистом воспевании, как это вот один раз произнести всего лишь, да, и освободиться от всей кармы. Пока мы говорим о практике, не торопитесь, давайте быть последовательными. Пока вот многие из нас еще не начали практику, мы только интересуемся этим, гиту читаем, узнаем о Кришне, Самбанда Гьяна, потом будет Абхидея. Пхида — это практика. А потом конечная цель — это прайоджина, любовь к Богу. Значит, если вы в полной зависимости любви к Богу принесете один раз имя Кришны, вы освобождаетесь от всей кармы полностью, навсегда. И можете увидеть его лицом к лицу. Это могущество имени. Но а пока мы используем мантру как средство очищения, мы практикуем какое-то количество раз, чтобы ум очищался в эту вибрацию, погружался в эту вибрацию, омывался. Вот постепенно мы тоже освобождаемся от кармы таким образом. Придет время поговорить о чистом воспевании как-нибудь.
Вопрос такой. Если в России просветленные, считаете ли вы просветленным себя?
Себя? Да кто же себя считает просветленным? Я же знаю, что тот, кто считает себя просветленным, не просветленный, поэтому не должен себя считать просветленным. Вот мой гуру, он просветленный. Его гуру, моего гуру, он просветленный. Поэтому я верю, что якобы достигну просветления. Мне нравится этот процесс. Да, он приносит свет, приносит счастье, приносит любовь, приносит знания, все это есть. Но, строго говоря, никто, ни один человек не совершенен. Ни один человек. Совершенен только Бог. Поэтому совершенным считают человека того, кто передает знания о Боге, потому что Бог совершенен. А этот человек совершенный почтальон, говорится. Он может в совершенстве передать это послание. Вот и все. Не добавляя, не убавляя. В этом наше совершенство.
Трилоги, есть у тебя вопросы?
Да, есть вопрос. Как выйти из депрессии, диагностированной официальной медициной? Сейчас очень сложно отвлечься от этого состояния в условиях самоизоляции, когда ресурсов мало и нельзя контактировать с природой, а живу одна.
Депрессия от?
Ну, в замкнутом пространстве.
Невозможно. Просто диагностировали, но тут написано.
С природой невозможно контактировать сейчас.
Про диагностику что?
А что диагностика?
Официально диагностировали.
Диагностировали депрессию официально.
А, депрессия. Диагноз есть депрессия?
Да.
Но тут нужно к доктору, не ко мне, похоже. Если уж депрессия есть официально, может быть, какие-то тогда требуются медикаменты, я не знаю. Какая степень депрессии, это специалисты определяют. Что я могу сказать? Сейчас важно общение хорошее. Ищите хорошее общение. Это самое важное. Вот, присоединяйтесь к нам, слушайте гиту, что-то вдохновляющее и прочее. Если это не помогает, невозможно ничего слушать позитивного, нужны доктора просто.
Вопрос, как реагировать на критику?
На критику? А что критикует? Смотря что критикует? Мы критикуем только невежество. Знания не нужно критиковать. Бога критиковать не нужно. Святых критиковать не нужно. А невежество, да, нужно подвигать критике.
А в чем развитие, если все только ухудшается, кали-юга? В прошлом люди жили в медитации, долго и так далее. А сейчас в чем развитие?
Сейчас особое время. при всех недостатках Кали-юги, то эпоху благословляют мудрецы к чему-то. Это позитивная критика, конструктивная критика, добрая критика. С желанием добра, чтобы обучить человека, воспитать его, они могут критиковать. Это как бы позволено, это их долг. Если наша критика не помогает людям, мы не должны критиковать. Должны передавать знания, а не критиковать. Обучать. Себя сначала нужно обучить.
Трилоги.
Мои поклоны, Гуру Махарадж. Евгений спрашивает. У людей, которые начинают читать Бхагавад-гиту, складывается впечатление, что Кришна злой бог. Что можно ответить на это?
Кришна бог, это правда.
Что он
Кришна
злой бог.
Какой?
Злой.
Злой? Почему?
Они... Злой бог. Видимо, потому что говорит, что нужно воевать.
Убивать.
А, ну значит, они не поняли ничего. Не читали Бхагавад-гиту еще. Они прочитали только первую главу, похоже. Тут нужно положиться на авторитет предыдущих ачарьев, что эта книга сейчас в центре внимания всего мира. Почему, если так, там, где там вы видите зло? Кришна говорит, что тот, кто творит добро, никогда его не одолеет зло. Если ты в духовном сознании, то ты не рождаешься, не умираешь вообще. Но, говорит, рождение и смерть есть зло. Вот что такое зло. А освобождение есть высший добродетель. И он указывает пути освобождения. В каждой главе различные пути йоги описываются. И для Арджуны, как для воина, путь... Возвышение, путь йоги – это его сражение, это его жертвоприношение, это его духовный путь, самоосознание. Но ради высших духовных принципов он сражается. Не ради себя он сражается, не ради своего удовлетворения, а ради высших духовных принципов. Это обязанность воина, долг. Конечно, если война, допустим, вы если попадаете на войну, вас заставят убивать врага. И что, это злое начальство? Но это закон войны. Вы обязаны, если вы это не будете делать, вас будут судить. Это будет очень плохо. Если вы откажетесь убивать на войне, вы дезертир. Вас расстреляют. Но если вы убиваете врага, вы герой. Потому что это воинский долг.
Почему все беды происходят с людьми? Зачем эти несчастья происходят во все времена?
Это означает, что мы учимся. Жить лучше, жить по-другому нужно. Несчастье приходит как реакция на наши собственные поступки. Никакое их не насылает зло просто, абстрактное. Это наши собственные поступки возвращаются к нам. Что посеешь, что пожнешь. Так мы учимся. Для тех, кто не слышит священных писаний, голос Бога, необходимо получить опыт страданий, чтобы научиться чему-то. Вот мы получаем опыт страданий, одновременно пытаемся священные книги читать, и опыт страданий также помогает нам понять, что правильно, что неправильно. Все подтверждается в Бхагавад-гите, все, что происходит в жизни.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Я думаю, мы будем заканчивать трансляцию. И сейчас... Трилоки, студенты Бхагавад-гиты, пусть несколько слов скажут. Подключайтесь, пожалуйста.
Хорошо, дорогие студенты, подключайтесь. А можно, вот пока студенты такую милость осознают, здесь вопрос такой был, как можно ли повторять мантру втайне от близких? Как правильно это делать? Вообще, вот, как изучать Бхагавад-гиту, если близкий против?
Да, втайне можете это делать. Не вижу ничего дурного в этом. Пусть это будет вашим секретом, вашей тайной. Да, они все равно узнают со временем.